Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость – диакон Кирилл Марковский, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве, помощник начальника УФСИН по городу Москве по работе с верующими заключенными. Добрый день, отец Кирилл.
Здравствуйте.
Две программы вы так вдохновенно рассказывали о работе с заключенными, которые ощущают необходимость в общении с вами, в разговоре о вере, о Боге, которые раскаиваются. А сейчас я хотел бы поговорить о том, а, собственно, как это раскаяние деятельно возможно. Есть такая фраза расхожая, приписываемая Аль Пачино, актеру. Он как-то писал, что в детстве я молил Бога о велосипеде. Долго молил, велосипед не получал. Потом я понял, что Бог, как он выражается, работает по-другому. Я украл велосипед и стал молить Бога о прощении. Эту фразу очень часто приводят в пример с тем, чтобы, ну, а, собственно, что плохого в том, что ты совершаешь какое-то преступление или грех, если ты можешь потом раскаяться. И в какой-то момент, когда я рассказывал очередной раз эту историю, мне было сказано, ну хорошо, раскаялся, но ты должен же возместить ущерб, который ты нанес другим людям. Вот как вы, сейчас давайте в более широком контексте относитесь к этому, насколько раскаяние подразумевает возмещение ущерба пострадавшим?
Ну, вы знаете, если перейти вот именно к нашей, как бы, с вами теме, если говорить именно о людях, которые вот такой страшный ущерб, скажем, нанесли, то здесь не все так просто. Дело в том, что, конечно, если есть возможность у человека, мы призываем их к тому, чтобы, может быть, написать покаянное письмо тем людям, родственникам, именно родственникам, потому что преступление тяжелое, и тех, собственно, против кого они были совершены, уже живых нету. И чтобы, если они знают их адреса, чтобы они обязательно написали письмо, где бы они написали бы о своем раскаянии и попросили бы прощения. Но здесь ряд бывает непростых иногда моментов. Всегда возникает вопрос, нужно ли это письмо, собственно, этим родственникам. Если прошло уже довольно времени, 20 лет, если рана немножко уже урочевалась, стоит ли напоминать, стоит ли бередить, насколько человек сам простил или не простил, скажем, преступника, если не нанесет ли это новую боль, это письмо вот этим родным людям, потому что не побудит ли их снова, может быть, к вспышке ненависти, если этот человек, ну, скажем, вот настроен так вот по отношению к преступнику, что, ну, неудивительно, разумеется, по-человечески, конечно, это неудивительно, то вот здесь мы всегда размышляем. Надо сказать, что осужденные очень долго думают иногда, писать или не писать, только опасаясь причинить боль. И вы знаете, иногда мне известен такой случай, когда один осужденный после долгих колебаний написал письмо родным. Прошло время, в ответ он получил фотографии убитых им людей и надпись «Сдохни, мразь». Поэтому, видите как, тут не знаешь иногда и что стоит, а что не стоит. Иногда они просят нас написать письмо, потому что, может быть, вы, если сможете, вы напишете, ну, как-то, как священнослужитель, сразу такой реакции не будет, как бы агрессивной, и, может быть, человек все-таки получит облегчение какое-то, вот, о том, что человек глубоко раскаялся, скажем. Но вот это очень такой тонкий момент, поэтому здесь единственные плоды, скажем так, вот, возмещение ущерба, который можно причинить, это молитва. Молитва о потерпевших, молитва об убиенных. Разумеется, все верующие осужденные регулярно в своих правилах поминают своих жертв. Это обязательно. Они молятся об их упокоении. И молятся о родственниках, если знают их имена, если не знают, то в целом молятся. Но ведь и это тоже очень важно. Ведь молитва о ближних – это реальная помощь нашим ближним. Абсолютно реальная. Я думаю, что любой верующий человек и священнослужитель, он это постоянно наблюдает. Молитва о другом человеке – это реальная ему помощь. И вот только, может быть, такого рода, скажем, возмещение ущерба, оно возможно. Но есть, конечно, иски еще определенные, которые, конечно, если осужденный в состоянии выплатить, он их возмещает. Если не в состоянии, то, ну, и, как говорится, взять средства ему абсолютно неоткуда.
Мы сейчас вернемся к разговору о родственниках. Но мой вопрос, может быть, действительно касался не осужденных на пожизненное заключение, но за такие тяжелые проступки. А часто, ну, может быть, к сожалению, с осуждением наблюдаешь, как некоторые люди, совершив некоторые проступки, ну, может быть, некоторое мошенничество, может быть, какую-то кражу или еще что-то, приступив к закону, при этом не попав под суд, приходят на исповедь, раскаиваются деятельно в этом и живут в себе благополучно дальше, не возмещая того ущерба, который они нанесли, например, государству. Вот как быть с этим и насколько такое раскаяние эффективно?
Ну, вы знаете, очень непростой вопрос, наверное, он индивидуальный. И здесь так вот в целом нельзя сказать, но безусловно, одно. Про, конечно, государство мне сложно здесь что-либо рассуждать, но если речь идет о взаимоотношениях между людьми, если человек, скажем, причинил какой-то ущерб вот другому человеку, и есть возможность загладить свою вину и что-то возместить, то, конечно, священник будет призывать к этому человека, который к нему пришел на исповедь. Я вот сейчас, вы знаете, сразу вспоминаю случай, который рассказал митрополит Антоний Суровский, о котором я прочитал. Надо сказать, что меня он тогда немножко удивил, поскольку я знаю владыку как человека, ну, исключительной любви. Но здесь меня немножко, даже я бы сказал, смутило то его, скажем, указание, которое он дал одному воришке, который признался ему, что он на протяжении определенного времени совершал кражи у своих соседей по дому, и сверху, и снизу, и еще откуда-то. Владыка ему сказал: вот ты совершал, иди, значит, каждую квартиру позвони, скажи, что я вас украл, верни ему эту вещь. Он говорит: так меня же будут бить. Будут. Ну и что? А ты все равно иди. И он пошел, звонил, его побили, но он вернул и, в общем, с радостью умиротворенный пришел к владыке и сказал, что я все сделал.
Рассказали о том, как родственники жертв преступления реагируют на покаянные письма. А были позитивные ответы?
Вы знаете, были. Мне рассказывали об одних. Один осужденный рассказывал мне о своем сокамернике, которого разыскали родственники сами. Разыскали родственники. Это были дочка, убитого им вот отца. Они были протестантки, что интересно. Что удивительно не то, что они простили этого человека за то, что, за убийство своего отца, а даже нашли, где он отбывает срок, и стали ему помогать. Вообще удивительный пример. Я не знаком лично с этими женщинами, но это правда. То есть бывает и такое, что даже не потребовалось как бы никаких покаянных писем, которые он не писал. Они вот сами нашли и поступили, ну, вот так, я бы сказал, по-христиански. Сразу вспоминается Елизавета Федоровна, да, ее, так сказать, обращение вот к убийце супруга своего, о том, как она призывала его к покаянию, и хотя эта беседа была бесплодной, но тем не менее вот она также проявила вот такое вот христианское отношение. А родственники жертв, вы знаете, тема очень и самая больная, потому что иногда наше служение вызывает иногда не то, что даже непонимание у, скажем, светского мира, у светских людей, у людей неверующих, а даже определенную агрессию. То есть в нашей помощи преступникам видят какое-то зло, которое мы причиняем родственникам, скажем. Хотя эти вещи никоим образом не связаны между собой. И наше, скажем так, сострадание к человеку, который находится в тяжелейших условиях заключения, никоим образом не является каким-то безразличием или равнодушием к родственникам жертв. Просто мы не общаемся с этими родственниками. Но если бы таковые к нам обратились, например, со своей болью, то можно быть уверенным, что мы исполнились бы также и сострадание, и внимание, и участие к этим людям. Мы бы сострадали им не меньше, ничуть, чем тем, кто совершил против них преступление, а может быть даже и больше. Потому что действительно боль, которую они принесли некоторым людям, она, ну, так сказать, с трудом может быть осмыслена, например, кем-то. И, конечно, мы бы и этих людей поддерживали, и мы бы им помогали, если бы они нуждались в нашей помощи. Просто они не обращаются к нам, и у нас нет возможности установить с ними какие-то контакты. А вот отношения, как правило, не родственников, а сторонних совершенно людей, которые не являются ни, так сказать, жертвами, ни кем, оно, конечно, иногда вызывает печаль. То есть, вот, наверное, это единственное служение милосердия, которое не вызывает поддержку в обществе, скажем так, и непонимание. Вот в этом его, как бы, такой вот особенность. Но я вам скажу, что отношение христианское, оно именно в этом-то и отличается от светского понимания милосердия. Потому что обычно общество, если мы говорим о, так сказать, секулярном обществе, оно всегда ищет какие-то аргументы в пользу милосердия. Оно всегда смотрит, а достоин ли человек нашего милосердия или нет. Вот если есть что-то, как бы, достойного в нем, чтобы вызвало у нас сострадание, и мы бы ему помогли, тогда, конечно, и приветствуется помощь. Там приветствуется помощь детям, инвалидам. И это замечательно, это нужно, это, как бы сказать, все правильно. Но и это как бы понятно, что действительно люди не виноваты, что они оказались в такой ситуации. Они не виноваты, что они такими родились, что они оказались в инвалидной коляске. И поэтому, конечно, они достойны нашего сострадания. А вот эти люди виноваты, и поэтому с какой стати им оказывать милосердие? Но христианское отношение, оно другое. Христос сказал, что не судите, не осуждайте. И не важно, что человек совершил, почему он оказался в таком ситуации. Важно то, что этот человек страдает и нуждается в нашей помощи. Вот главный аргумент, на основании которого мы можем смело помогать этому человеку, зная, что это точно Богом благословляется. Неважно, за что он оказался, это не наше дело. Не мы судим его, не мы разбираем, не мы вникаем, не мы исследуем. А мы видим, что человек страдает, он к нам, так сказать, обращается, он просит, чтобы мы ему помогли. И, конечно, мы должны ему помочь только потому, что он к нам обращается, и потому что Христос призвал нас к милосердию. Но еще тема относительно родственников. Вы знаете, иногда я думал, вот моя книга, скажем, она не причинит ли все-таки какую-то боль, ну, тем людям, вот опять-таки мы говорим о жертвах, вот они прочитают ее, они опять, может быть, вспомнят все это, может быть, в них опять какое-то негодование будет, что вот мы, кто-то этих людям помогает, а вот лучше бы они вообще сгинули бы, как говорится, не было бы их, что их родные, их уже нет в живых, а вот они еще живут, и почему они вообще живут, что это вообще несправедливо. Но, с другой стороны, я подумал, что не должна эта книга причинить боль, а может быть, напротив, потому что ведь все-таки, конечно, то самое удовлетворение, которое человек может получить, когда он увидит, что преступник наказан, оно, конечно, имеет место. То есть, действительно, вот пока преступник на свободе, пока его ищут, то как бы родные неспокойны. Но когда он получает по заслугам, получает наказание, соответствующее его преступлениям, то наступает какое-то удовлетворение, вот что называется. Но здесь вопрос другой. Насколько месть может человека успокоить? Вот в чем вопрос. То есть, конечно, удовлетворение будет, это безусловно. Но придет ли успокоение, придет ли мир? Ведь эта рана, она не будет уврачевана годами и десятилетиями. Удовлетворение, оно было и прошло, а рана останется, пока человек испытывает вот ненависть, пока он, может быть, жаждет смерти этому человеку, то он будет неспокоен внутренне. Вот найдет ли в себе человек силы даже не простить, потому что это очень высоко. Это очень высоко простить ту боль, которую причинил преступник, лишив жизни родного, близкого человека. Но хотя бы оставить его, забыть, не думать, оставить его Богу. Хотя бы, может быть, как бы не вынашивать вот таких мыслей ненависти и мести как бы по отношению к этому человеку. Вот если человек все-таки с Божьей помощью сможет преодолеть это, то, безусловно, путь к внутреннему миру обязательно у него будет. То есть через какое-то время Господь обязательно утешит этого человека тем, что на самом деле жертвы, они живы. Они живы. Вот вы мне привели тоже слова одного, так сказать, западного, да, автора. Я вот хочу несколько неожиданно сослаться вам на другой фильм, который называется «Хижина». Может быть, вы его смотрели. Понятно, что там много всего выдуманного и много даже откровенно, так сказать, глупого. Может быть, но режиссер, автор затронул очень смело сложнейшую и болезненнейшую тему. Вот именно простить убийца своего ребенка. То есть сюжет именно такой, что любимую дочку у главного героя похищают и убивают. Какой-то там насильник или кто-то еще. И его, там даже не помню, находит или нет, но это не важно. Видно, переданы страдания этого человека, и вдруг он попадает как бы в область, где живет Бог, который изображен там, понятно, что немножечко, так сказать, смело и фантазийно, как это все там бывает у них. Но важно не это, а важно, что сюжет в конечном итоге подводится к тому, что Бог как бы призывает человека совершить вот это прощение. Он показывает ему его ребенка, что он на самом деле жив, что он находится вот в состоянии такой радости, что он там бегает где-то по живописному полю, весел, счастлив. И дальше говорит ему о том, что нужно совершить самое важное и самое сложное, без чего ты никогда не обретешь внутренний мир. И этот герой это совершает очень смело, я вам скажу. Очень смело.
Давайте поговорим о другой грани вашего служения, потому что общение с осужденными на пожизненное заключение – это скорее ваше хобби, если так можно сказать. Конечно, это призвание, но во внеслужебное время. А вы как помощник начальника УФСИН по городу Москве, чем занимаетесь? И чем работа с пожизненными заключенными отличается от заключенных, находящихся в СИЗО, в следственных изоляторах?
Ну, главное, если говорить таким казенным языком, моя функция – это организация взаимодействия религиозных организаций, не только Русской Православной Церкви, с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве. То есть я, самое главное, мне организовать посещение регулярное подследственных и осужденных представителями тех религиозных организаций, которые, вот, с которыми у нас заключено соглашение о взаимодействии. У нас три организации. Это Русская Православная Церковь, это Духовное управление мусульман города Москвы и Федерация Еврейских Общин России. То есть обеспечить реализацию подследственными и осужденными своего конституционного права на свободу совести, свободу вероисповедания – это главная моя задача. То есть, чтобы и священники, и имамы, они посещали тех, кто хочет с ними встретиться, кто хочет, скажем, выйти в храм, кто хочет помолиться на богослужении, кто хочет исповедоваться и причаститься. Вот организовать такую работу – это моя главная задача. Но по долгу моей службы Я также и достаточно часто общаюсь вот и с подследственными, также и с осужденными. И вот уже на этой должности я 2 года и имел возможность достаточно хорошо познакомиться с этой, скажем так, категорией людей, оказавшихся в заключении. И, конечно, здесь где-то есть определенная связь между ними и пожизненным, и осужденным к пожизненным лишениям свободы. В каком плане? Во-первых, это 2 крайних как бы состояния человека в заключении, 2 крайних. Одни попадают в условия, кстати, тоже тюремного, в общем-то, содержания, и испытывают огромный стресс от того, что жизнь закончилась, и долгих, как минимум, 25 лет им придется провести здесь, это минимум. Там дальше мифическое УДО, как бы, которого еще пока, которое пока у нас не действует, и никого еще не отпустили. И СИЗО, где человек, вина, чья вина еще, между прочим, не доказана, а он уже попадает в условия самого строгого, между прочим, заключения. То есть у нас есть общий режим отбывания наказания, строгий и особый. И, в общем-то, преступники, они отбывают наказание в исправительных колониях и находятся в так называемых отрядах. Имеют определенную свободу перемещения по территории учреждения. Тюрьма, о которой я, кстати, вначале сказал, она, в общем-то, это очень серьезное заключение. Тюрем у нас всего 8 в России. А здесь получается, что человек, в общем-то, с улицы оказывается сразу вот в таких условиях. Живет в камере. Иногда там в камере вместе с ним может проживать 40 человек, 30 человек. Ну, есть, конечно, и камеры поменьше. Но, тем не менее, вот он оказывается в таких условиях. И иногда, вы знаете, утром еще человек вышел из дома, строил планы на вечер, на завтрашний день, на отпуск. А к вечеру он оказывается уже в камере предварительного заключения, а на следующий день или через день в следственном изоляторе. Совершенно неожиданно для него. И немало таких вот историй. Иногда бывает, что человек за экономические преступления, ему избираются меры пресечения в виде домашнего ареста, его адвокат говорит, что все закончится условным сроком, чтобы ты не волновался, что, как говорится, наш суд, он самый гуманный и так далее. И вдруг в зале суда человеку выносят приговор 4 года, например, лишение свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. И человек в этот же день неожиданно уезжает в следственный изолятор. И не случайно именно там наиболее часто, в общем, происходят суициды в сравнении с уже исправительными колониями. Вот в колониях, где находится осужденный к пожизненному лишению свободы, достаточно часто бывают суициды, хотя сейчас более-менее ситуация выравнивается, и в следственных изоляторах. Именно потому, что человек пребывает в ужасе от вообще той обстановки, от той ситуации, где он оказался, от своего туманного будущего. Он находится с людьми вместе, бок о бок, которых он не выбирал для своего общения. Он испытывает тревогу за своих родных. И здесь иногда, в общем-то, человек решается даже на такой отчаянный шаг, особенно если у него есть определенные психические там заболевания. И в психиатрических больницах бывают вот наиболее часто у нас такие случаи. И вот роль священника и вообще, ну, скажем, и представители иной религиозной организации, она колоссальна в следственном изоляторе. Потому что иногда несколько слов, сказанных человеку в поддержку, может действительно его пересмотреть взгляды на жизнь и, в общем-то, уберечь его, остановить его от того, что он, может быть, уже задумал. Потребность очень большая в нас, если мы говорим сейчас, конечно, будем говорить в первую очередь о нашей Русской Православной Церкви, потребность очень большая. Когда заходишь в камеру, а я посещаю учреждения с проверками, где, в общем-то, вправе требовать от руководства учреждения регулярного вывода на службу и, так сказать, организации этой работы, когда заходишь в камеру, начинаешь общаться, то ты видишь, что как бы твое появление, во-первых, нисколько не удивляет людей. То есть тебя как будто ждут. Разговоры на духовные темы, они вполне здесь естественны. Обнаруживается, что молятся все. Кто как умеет. Кто обращается к Богу, которого он еще не знает, и которого на свободе, которому он был абсолютно равнодушен на свободе. Но здесь в ожидании приговора и своей судьбы, он к нему обращается, как умеет, просит его, ну, конечно, в первую очередь просит, чтобы Господь был милостив к нему и приговор не был суров. И все практически просят, чтобы, если была возможность, выйти в храм, чтобы там помолиться, и там люди получают очень большое утешение. И задача священника здесь человека вдохновить, помочь человеку осмыслить свои страдания, как попущенные ему Богом, потому что ведь вот это самый важный момент во всех, как бы сказать, наших, в нашем общении с последствиями, понять, что ничего не происходит без промысла Божия, и что приговор, какой бы он ни был, справедливый или несправедливый, будет в конечном случае от Бога. Помните, «От меня это было» – знаменитое произведение, вот, которое приписывают Серафиму Вырицкому. И что и малая птица не упадет на землю без воли Божией, а тем более ничего не случится с человеком, если Господь это не попустит. А если попустит, то это нужно принять, потому что это будет непременно благом из позиции вечности и даже из позиции этой жизни, как бы ни казалось человеку это странным. И вы знаете, когда человек понимает это и принимает, ему становится гораздо легче и жить, и все принимать.
Спасибо огромное за этот разговор, и спасибо огромное за ваше служение.
Спасибо. Вам тоже спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.